«Я понимаю вас», — повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать. Лиза смутилась, а потом подумала. «Пусть». Паншин принял таинственный вид и умолк с строгостью, посматривая в сторону. «Однако уже, кажется, 11 часов пробило», — заметила Мария Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду. Гедеоновский, который чуть было не заснул, сидя в углу, вызвался ее проводить до дому. Паншин торжественно раскланялся со всеми, а на крыльце, подсаживая Варвару Павловну в карету, пожал ей руку и закричал вслед «Аревуар!». Гедеоновский сел с ней рядом, она всю дорогу забавлялась тем, что ставила будто ненарочно кончик своей ножки на его ногу. Он конфузился, говорил ей комплименты, она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самой вальс звенел у ней в голове, волновал ее. Где бы она ни находилась, стоило ей только представить себе огни, бальную залу, быстрые кружения под звуки музыки, и душа в ней так и загоралась. Глаза странно меркли, улыбка блуждала на губах, что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему телу. Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты. Только львицы умеют так выскакивать. Обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос. «Любезная особа», — думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со склянкой Аподельдока. «Хорошо, что я степенный человек. Только чему ж она смеялась?» Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы. Лаврецкий провел 1,5 дня в Васильевском и почти все время бродил по окрестностям. Он не мог оставаться долго на одном месте, тоска его грызла. Он испытывал все терзания непрестанных, стремительных и бессильных порывов. Вспомнил он чувства, охватившие его душу на другой день после приезда в деревню. Вспомнил свои тогдашние намерения и сильно негодовал на себя. Что могло оторвать его от того, что он признал своим долгом, единственной задачей своей будущности — «Жажда счастья! Опять-таки жажда счастья!» «Видно, Михалевич прав», — думал он. «Ты захотел вторично изведать счастье в жизни», — говорил он сам себе. «Ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посетит человека. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты. Да предъяви же свои права на полное, истинное счастье! Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается?» «Вон, мужик едет на козьбу. Может быть, он доволен своей судьбою? Что ж, захотел ли бы ты поменяться с ним? Вспомни мать свою, как ничтожно малы были ее требования и какова выпала ей доля. Ты, видно, только похвастался перед Паншиным, когда сказал ему, что приехал в Россию за тем, чтобы пахать землю. Ты приехал волочиться на старости лет за девочками». «Пришла весть о твоей свободе, и ты все бросил, все забыл, ты побежал, как мальчик за бабочкой». Образ Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений. Он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие невозмутимые, лукавые, красивые и ненавистные черты. Старик Антон заметил, что барину не по себе. Вздохнувши несколько раз за дверью, да несколько раз на пороге, он решился подойти к нему, посоветовал ему напиться чего-нибудь тепленького. Лаврецкий закричал на него, велел ему выйти, а потом извинился перед ним, но Антон от этого еще больше опечалился. Лаврецкий не мог сидеть в гостиной. Ему так и чудилось, что прадед Андрей презрительно глядит с полотна на хилого своего потомка. «Эх ты, мелко плаваешь!» — казалось, говорили его набок скрученные губы. «Неужели же, — думал он, — я не слажу с собою, поддамся этому вздору?» Тяжело раненые на войне всегда называют вздором свои раны. Не обманывать себя человеку, не жить ему на земле. «Мальчишка я, что ли, в самом деле?» «Ну да, увидал вблизи, в руках, почти держал возможность счастья на всю жизнь». Оно вдруг исчезло. «Да ведь и в лотерее, повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. Не бывать так не бывать, и кончено. Возьмусь за дело, стиснув зубы, да и велю себе молчать». Благо мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал? Зачем сижу здесь, забивший, как страус, голову в куст? Страшно беде в глаза взглянуть? Вздор! «Антон!» — закричал он громко. «Прикажи сейчас закладывать тарантас!» «Да», — подумал он опять, — «надо велеть себе молчать. Надо взять себя в ежовые рукавицы». Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю. Но оно было велико и сильно, и сама, выжившая не столько из ума, сколько изо всякого чувства, Апраксея покачала головою и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали. Он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу. Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером. Но он сперва отправился к себе на квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери. От людей он узнал, что она отправилась с ней к Калитиным. Это известие и поразило его, и взбесило. «Видно, Варвара Павловна решилась не давать мне жить», — подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности. Он позвал Жюстину и велел ей убрать весь этот хлам. «О, монсьер», — сказала она с ужимкой и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще пикантное, насмешливое парижское лицо, на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее, наконец, и после долгих колебаний, Варвара Павловна все не возвращалась, решился отправиться к Калитиным. Не к Марье Дмитриевне, он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена, но к Марфе Тимофеевне. Он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврецкий так и сделал. Случай помог ему. Он на дворе встретил Шурочку. Она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее против ее обыкновения одну. Она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, скрещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец. «А, вот ты, вот!» — заговорила она, избегая его взора и суетясь. «Ну, здравствуй! Ну что ж, где что же делать? Где ты был вчера?» «Ну, она приехала, ну да! Ну, надо уж так как-нибудь...» Лаврецкий опустился на стул. «Ну, садись, садись!» — продолжала старушка. «Ты прямо наверх пошел? Ну да, разумеется! Ну что ж, ты на меня пришел посмотреть?» «Спасибо!» — старушка помолчала. Лаврецкий не знал, что сказать ей, но она его понимала. «Лиза! Да, Лиза сейчас здесь была!» — продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего редикюля. «Она не совсем здорова! Шурочка, где ты? Поди сюда, мать моя! Что это ты посидеть не можешь?» «И у меня голова болит. Должно быть, от этого от пенья да от музыки!»
«От какого пения, тетушка?»
«Да как же, тут уж эти как бишь... Они, по-вашему, дуэты пошли. И все по-итальянски, чи-чи да ча-ча. Настоящие сороки. Начнут ноты выводить просто так за душу и тянут. Паншин этот, да вот твоя. И как это все скоро уладилось, уж точно по-родственному, без церемоний. А, впрочем, и то сказать, собака и та пристанище ищет. Не пропадать же, благо люди не гонят».
«Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал», — возразил Лаврецкий. «Тут смелость нужна была большая».
«Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да Господь с ней! Ты ее, говорят, в Лаврики посылаешь, правда?»
«Да, я предоставляю это имение Варваре Павловне».
«Денег спрашивала?»
«Пока еще нет».
«Ну, это не затянется! А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты!»
«Здоров».
«Шурочка!» — воскликнула вдруг Марфа Тимофеевна. «Поди-ка, скажи Лизавете Михайловне, то есть нет, спроси у ней. Ведь она внизу?»
«Внизу-с».
«Ну да, так спроси у ней, куда, мол, она мою книжку дела? Она уж знает».
«Слушаюсь».
Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле. Вдруг послышались легкие шаги по лестнице, и вошла Лиза. Лаврецкий встал и поклонился. Лиза остановилась у двери. «Лиза, Лизочка!» — хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна. «Куда ты мою книжку? Книжку куда положила?»
«Какую книжку, тетенька?»
«Да книжку, боже мой! Я тебя, впрочем, не звала». «Ну, все равно. Что вы там внизу делаете?» «Вот и Федор Иванович приехал. Что твоя голова?»
«Ничего».
«Ты все говоришь «ничего». Что у вас там внизу? Опять музыка?»
«Нет, в карты играют».
«Да, ведь она на все руки. Шурочка, я вижу, тебе по саду бегать хочется. Ступай».
«Да нет, Марфа Тимофеевна, не рассуждай, пожалуйста, ступай! Настасья Карповна в сад пошла одна, ты с ней побудь, уважь старуху!» Шурочка вышла. «Да где же этот мой чепец? Куда это он делся, право?» «Позвольте, я поищу», — промолвила Лиза. «Сиди, сиди, у меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он у меня там, в спальне». И, бросив из-под лобья взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила было дверь отворенной, да вдруг вернулась к ней и заперла ее. Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо. Лаврецкий остался, где был. «Вот как мы должны были увидеться», — проговорил он наконец. Лиза приняла руки от лица. «Да», — сказала она глухо, — «мы скоро были наказаны». «Наказаны», — проговорил Лаврецкий. «За что же вы-то наказаны?» Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали. Они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно, слегка раскрытые губы тоже побледнели. Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви. «Вы мне написали...» «Все кончено», — прошептал он. «Да, все кончено, прежде чем началось». «Это все надо забыть», — проговорила Лиза. «Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это к лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой». «Лиза, я вас прошу об этом. Этим одним можно загладить все, что было. Вы подумаете и не откажете мне». «Лиза, ради бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете. Но теперь примириться с нею... Я согласен на все, я все забыл. Но не могу же я заставить свое сердце... Помилуйте, это жестоко! Я не требую от вас того, что вы говорите. Не живите с ней, если вы не можете. Но примиритесь!» — возразила Лиза и снова занесла руки на глаза. «Вспомните вашу дочку. Сделайте это для меня!» «Хорошо», — проговорил сквозь зубы Лаврецкий. «Это я сделаю, положим. Этим я исполню свой долг. Ну а вы, в чем же ваш долг состоит?» «Про это я знаю». Лаврецкий вдруг встрепенулся. «Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина?» — спросил он. Лиза чуть заметно улыбнулась. «О, нет!» — промолвила она. «Ах, Лиза, Лиза!» — воскликнул Лаврецкий. «Как бы мы могли быть счастливы!» Лиза опять взглянула на него. «Теперь вы сами видите, Федор Иванович, что счастье зависит не от нас, а от Бога». «Да потому что вы...» Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла с чепцом в руке. «На силу нашла», — сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой. «Сама его заложила. Вот что значит старость-то. Беда! А, впрочем, и молодость не лучше. Что, ты сам с женой в Лаврики поедешь?» — прибавила она, обратясь к Федору Ивановичу. «С нею в Лаврики? Я?» «Не знаю», — промолвил он, погодя немного. «Ты вниз не сойдешь?» «Сегодня нет». «Ну, хорошо, как знаешь. А тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти». «Ах, батюшка Светы, я и забыла Снегирю корму насыпать!» «Да вот постойте, я сейчас!» И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чепца. Лаврецкий быстро подошел к Лизе. «Лиза», — начал он умоляющим голосом, — «мы расстаемся навсегда. Сердце мое разрывается. Дайте мне вашу руку на прощанье». Лиза подняла голову. Ее усталый, почти погасший взор остановился на нем. «Нет», — промолвила она и отвела назад уже протянутую руку. «Нет, Лаврецкий. Она в первый раз так его называла. Не дам я вам моей руки». «К чему?» «Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю. Да, я вас люблю», — прибавила она с усилием. «Но...» «Нет. Нет». Она поднесла платок к своим губам. «Дайте мне, по крайней мере, этот платок». Дверь скрипнула, платок скользнул по коленям Лизы. Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол. Быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной. «Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет», — промолвила старушка. Лиза тотчас встала и ушла. Марфа Тимофеевна опять села в свой угол. Лаврецкий начал прощаться с нею. «Федя», — сказала она вдруг. — «Что, тетушка? Ты честный человек?» — «Как?» — «Я спрашиваю тебя, честный ли ты человек?» — «Надеюсь, да». — «А дай мне честное слово, что ты честный человек». — «Извольте», — Но к чему это?»
«Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка. Спасибо, что навестил. А слово сказанное помни, Федя. Да поцелуй меня. Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю. Да ведь и всем нелегко. Уж на что я бывало завидовала мухам. Вот думала я, кому хорошо на свете-то пожить. Да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет. Нет, думаю, и на них есть гроза. Что делать, Федя? А слово свое все-таки помни. Ступай».
Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам. Его нагнал лакей. «Марья Дмитриевна приказали просить вас к ней пожаловать», — доложил он Лаврецкому.
«Скажи, братец, что я не могу теперь», — начал было Федор Иванович.
«Приказали очень напросить», — продолжал лакей. «Приказали сказать, что они одни».
«А разве гости уехали?» — спросил Лаврецкий.
«Точно так-с», — возразил лакей и осклабился.
Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним.
Марья Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на вольтеровском кресле и нюхала одеколон. Стакан воды с флёр-д'оранжем стоял возле нее на столике. Она волновалась и как будто трусила. Лаврецкий вошел. «Вы желали меня видеть?» — сказал он, холодно кланясь.
«Да», — возразила Марья Дмитриевна и отпила немного воды. «Я узнала, что вы прошли прямо к тетушке. Я приказала вас просить к себе. Мне нужно переговорить с вами. Садитесь, пожалуйста».
Марья Дмитриевна перевела дыхание.
«Вы знаете, — продолжала она, — ваша жена приехала».
«Это мне известно», — промолвил Лаврецкий.
«Ну да, то есть я хотела сказать, она ко мне приехала, и я приняла ее. Вот о чем я хочу теперь объясниться с вами, Федор Иванович. Я, слава богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уважение, и ничего неприличного ни за что на свете не сделаю. Хоть я и предвидела, что это будет вам неприятно, однако я не решилась отказать ей, Федор Иванович. Она мне родственница, по вас. Войдите в мое положение. Как же я имела право отказать ей от дома, согласитесь?»
«Вы напрасно волнуетесь, Мария Дмитриевна», — возразил Лаврецкий. «Вы очень хорошо сделали. Я нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых. Сегодня я не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться с нею. Вот и все».
«Ах, как мне приятно слышать это от вас, Федор Иванович!» — воскликнула Мария Дмитриевна. «Впрочем, я всегда этого ожидала от ваших благородных чувств. А что я волнуюсь? Это неудивительно. Я женщина и мать. А ваша супруга, конечно, я не могу судить вас с нею. Это я ей самой сказала. Но она такая любезная дама, что кроме удовольствия ничего доставить не может».
Лаврецкий усмехнулся и поиграл шляпой.
«И вот что я хотела вам еще сказать, Федор Иванович», — продолжала Мария Дмитриевна, слегка подвигаясь к нему. «Если б вы видели, как она скромно себя держит, как почтительно! Право, это даже трогательно! А если б вы слышали, как она о вас отзывается! Я, говорит, перед ним кругом виновата. Я, говорит, не умела ценить его. Говорит, это, говорит, ангел, а не человек. Право, так и говорит. Ангел. Раскаяние у ней такое. Я, ей-богу, и не видывала такого раскаяния».
«А что, Марья Дмитриевна, — промолвил Лаврецкий, — позвольте полюбопытствовать. Говорят, Варвара Павловна у вас пела? Во время своего раскаяния она пела или как?»
«Ах! Как вам не стыдно так говорить? Она пела и играла для того только, чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно об этом ее попросила, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, так тяжело, думаю, чем бы ее развлечь? Да и слышала-то я, что талант у ней такой прекрасный».
«Помилуйте, Федор Иванович, она совсем уничтожена. Спросите хоть Сергея Петровича.
Убитая женщина. Tote fat. Что вы это?»
Лаврецкий только плечами пожал.
«А потом, что это у вас за ангелочек, это Адочка? Что за прелесть? как она мила, какая умненькая! По-французски, как говорит, и по-русски понимает, меня тетенькой назвала. И знаете ли, этак, чтобы дичиться, и как все почти дети в ее годы дичатся, совсем этого нет. На вас так похоже, Федор Иванович, это что ужас! Глаза, брови, ну вы как есть вы! Я маленьких таких детей не очень люблю, признаться, но в вашу дочку просто влюбилась.
«Марья Дмитриевна», — произнес друг Лаврецкий, — «позвольте вас спросить, для чего вы это мне все говорить изволите?»
«Для чего?»
Марья Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды.
«А для того, Федор Иванович, я это говорю, что ведь я вам родственница, я принимаю в вас самое близкое участие. Я знаю, сердце у вас добрейшее». «Послушайте, мой кузин, я все-таки женщина опытная и не буду говорить на ветер. Простите, простите вашу жену!»
Глаза Марьи Дмитриевны вдруг наполнились слезами.
«Подумайте, молодость, неопытность, ну, может быть, дурной пример. Не было такой матери, которая наставила бы ее на путь. Простите ее, Федор Иванович, она довольно была наказана».
Слезы закапали по щекам Марьи Дмитриевны. Она не утирала их. Она любила плакать. Лаврецкий сидел как на угольках.
«Боже мой!» — думал он. «Что же это за пытка? Что за день мне выдался сегодня?»
«Вы не отвечаете?» — заговорила снова Марья Дмитриевна. «Как я должна вас понять? Неужели вы можете быть так жестоки?» «Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои слова вас убедили». «Федор Иванович, Бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену!»
Лаврецкий невольно поднялся со стула. Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Бледная, полуживая, с опущенными глазами она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли, отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны. Лаврецкий отступил шаг назад.
«Вы были здесь?» — воскликнул он.
«Не вините ее», — поспешно проговорила Марья Дмитриевна. «Она ни за что не хотела остаться, но я приказала ей остаться, я посадила ее за ширмы». Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит. Я и слушать ее не стала. Я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену. Идите, Варя, не бойтесь, припадите к вашему мужу. Она дернула ее за рукав. И мое благословение.
«Постойте, Мария Дмитриевна», — перебил ее Лаврецкий глухим, но потрясающим голосом. «Вы, вероятно, любите чувствительные сцены». Лаврецкий не ошибался. Марья Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности. «Они вас забавляют. Но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду. В этой сцене не вы главное действующее лицо. Что вы хотите от меня, сударыня?» — прибавил он, обращаясь к жене. «Не сделал ли я для вас, что мог? Не возражайте мне, что не вы затеяли это свидание. Я вам не поверю. И вы знаете, что я вам верить не могу. Что же вы хотите? Вы умны. Вы ничего не делаете без цели. Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, я не в состоянии. Не от того, что я на вас сержусь, а от того, что я стал другим человеком. Я сказал вам это на второй же день вашего возвращения. И вы сами в это мгновение в душе со мной согласны.
Но вы желаете восстановить себя в общем мнении? Вам мало жить у меня в доме. Вы желаете жить со мной под одной кровлей, не правда ли?» «Я желаю, чтобы вы меня простили», — проговорила Варвара Павловна, не поднимая глаз. «Она желает, чтобы вы ее простили», — повторила Марья Дмитриевна. «И не для себя. Для Ады», — шепнула Варвара Павловна. «Не для нее, для вашей Ады», — повторила Марья Дмитриевна.
«Прекрасно! Вы этого хотите?» — произнес с усилием Лаврецкий. «Извольте, я и на это согласен».
Варвара Павловна бросила на него быстрый взор, а Марья Дмитриевна воскликнула: «Ну, слава Богу!» и опять потянула Варвару Павловну за руку. «Примите же теперь от меня!»
«Постойте, говорю вам», — перебил ее Лаврецкий. «Я соглашаюсь жить с вами, Варвара Павловна», — продолжал он. «То есть я вас привезу в Лаврики и проживу с вами сколько сил хватит, а потом уеду и буду наезжать. Вы видите, я вас обманывать не хочу, но не требуйте больше ничего. Вы бы сами рассмеялись, если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу, стал бы уверять вас, что прошедшего не было, что срубленное дерево опять зацветет. Но я вижу, надо покориться. Вы это слово не так поймете. Это все равно. Повторяю, я буду жить с вами. Или нет, я этого обещать не могу. Я сойдусь с вами, буду вас снова считать моей женой».
«Дайте же ей, по крайней мере, на том руку», — промолвила Марья Дмитриевна, у которой давно высохли слезы.
«Я до сих пор не обманывал Варвару Павловну», — возразил Лаврецкий. «Она мне поверит и так. Я ее отвезу в Лаврики, и помните, Варвара Павловна, уговор наш будет считаться нарушенным, как только вы выйдете оттуда. А теперь позвольте мне удалиться».
Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон.
«Вы не берете ее с собою?» — крикнула вслед Марья Дмитриевна.
«Оставьте его!» — шепнула ей Варвара Павловна и тотчас же обняла ее, начала ее благодарить, целовать у ней руки, называть ее своей спасительницей. Марья Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки, но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало. Варвара Павловна, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа.
«Как это вы меня не поняли?» — толковала она. «Ведь я вам сказала, припадите!»
«Это к лучше, милая тетушка, не беспокойтесь, все прекрасно», — твердила Варвара Павловна.
«Ну да ведь и он холодный, как лед», — заметила Мария Дмитриевна. «Положим, вы не плакали, да ведь я перед ним разливалась. В Лавриках запереть вас хочет. Что ж, и ко мне вам нельзя будет ездить?»
«Все мужчины бесчувственны», — сказала она в заключении и значительно покачала головой.
«Зато женщины умеют ценить доброту и великодушие», — промолвила Варвара Павловна и, тихонько опустившись на колени перед Марией Дмитриевной, обвела ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марии Дмитриевны опять закапали слезы.
А Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего камердинера, бросился на диван и пролежал так до утра.